Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы премия Станиславского за «Вечер с Достоевским». Во второй части передачи энциклопедический словарь индо-тибетский буддизм и песни Гребенщикова, а также современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Весь предыдущий театральный сезон первое место в рейтинге критиков занимал спектакль «Сатирикона. Вечер с Достоевским». И нет ничего удивительного в том, что фонд Станиславского в этом году присудил постановке свою премию в номинации «События года». Интересно, что «Сатирикон» и «Театр юного зрителя» один за другим выпустили премьеры по «Запискам из подполья» Достоевского, режиссер Валерий Фокин, и «Запискам сумасшедшего Гоголя», режиссер Кама Гинкас. «Записки сумасшедшего» – монолог человека, теряющего разум. Частый гость на театральных подмостках. Кажется даже странным, что Гинкас поставил этот спектакль только сейчас. Дело не столько в интересе режиссера к инсценированию прозы, сколько в том, что тема безумия звучит в разных его постановках. И в «КИ из преступления», где на наших глазах сходила с ума Катерина Ивановна Мармеладова, Оксана Мысина, и в «Черном монахе», где та же участь постигла Коврина Сергея Маковецкого, и в «Медее». Так и подошла очередь Поприщина. Репетировал сначала Сергей Маковецкий, но потом от чего-то от роли отказался. И тогда в ЦУС пригласили Алексея Девотченко, петербургского актера, который играл в спектаклях Григория Козлова, Владимира Михельсона, Льва Додина. Алексей Девотченко сыграл премьерный спектакль 15 декабря, когда все опасались очередного погрома на Манежной. Значительная часть зрителей не добралась до театра. Машины стояли в пробках, некоторые станции метро были закрыты. Многих молодых людей не выпустили из дома родители. Знакомые из соседей побоялись выходить из дома сами. Из разговоров в фойе следовало, что многие утром ездили к зданию Хамовнического суда, и только там узнали, что оглашение приговора по делу Ходорковского переносится на другое число. В общем, в нужное время и в правильном месте в очередной раз сходил с ума титулярный советник Поприщин, хотя политика в спектакль не вторгается. Поприщин заперт режиссером и художником Сергеем Бархиным в «Желтый дом». В стенах сделаны выемки разных геометрических форм, в них иногда укрывается сам Поприщин, в иное время в них показываются персонажи его галлюцинаций. Дворник, санитар, позже канцлер Евгений Березовский играет, а также собачки Меджи и Фидель, дочь директора департамента, в которую Поприщин влюблен, и певица, голос которой ему по нраву. Все эти роли играют две молодые актрисы. Слуховые галлюцинации Поприщина слышит и зал. В переписке собачек, которая увлекла Поприщина не меньше, чем нас с вами переписка дипломатов на сайте Wikileaks, его самого обзывают «черепахой в мешке». Поприщин Девотченко похож на маленького ребенка, на простодушного взрослого, на юродивого и в то же время на шута, скомороха и на уголовника, урку. У него вроде бы круглые невинные глаза, но они кажутся раскосыми и жадными, скифскими. Он вроде бы тих и безвреден, но кажется опасным, как нож с выкидным лезвием. На вид штука безобидная, а через секунду орудие убийства. Говорит театровед Ирина Холмогорова.
Есть одна очень интересная мысль, потому что это, в общем, история Поприщина-Шарикова. Причем сделана она как история, ну, естественно, комическая, но и драматическая. Но драматизм этот относится уже не к тому традиционному восприятию драматизма, который мы обычно читали в «Записках сумасшедшего», а драматизм, вот, так сказать, того человека, в которого вселилось вот это ощущение, вот это весь разговор о Испании, Англии. Это же сегодняшние мещане, которые рассуждают о чем угодно.
Чистолюбие того, что что под языком находится маленький пузырек, а в нем небольшой червячок, величиной с булавочную головку. И все это делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой улице. Не помню, как его зовут, но достоверно известно, что он вместе с одной поливальной бабкой хочет распространить по всему свету магометанство. И оттого говорят, во Франции уже большая часть народа признает веру Магомета.
«Я хочу видеть человека», — кричит Поприщин. «Мы-то его, благодаря Гинкасу и Девоченко, видим несчастного безумца и опасного обывателя». Послушаем Андрея Хржановского.
Это сильнейшая, я считаю, работа одного из лучших, подозреваю так, что и по мировым меркам, режиссера Камы Гинкаса с поразительным актером Алексеем Девоченко. Просто грандиозный актер, редкостного темперамента и редкостного технического аппарата, что сейчас вообще встречается чрезвычайно редко, невероятно пластичного, музыкального и поэтичного в сущности своего творчества. И с удивительным сценографом Сергеем Брахиным, и вот события просто огромного калибра в нашей сегодняшней жизни.
Говорит театральный критик Мария Седых.
Спектакль, по-моему, потрясающий, и после него говорить довольно трудно. Но мне кажется, здесь очень важно заметить, что посвящен он Виктору Гвоздицкому. Виктор Гвоздицкий на этой сцене сыграл когда-то записки из подполья. Записки сумасшедшего Гоголя вообще в каком-то смысле глубоко связаны с записками из подполья, и эти два героя глубоко между собой связаны. И мне кажется, что на этот раз спектакль более чем своевременно. Даже грустно, до какой степени он своевременен. Прямой репортаж из подполья русской души.
Интересно, что в 1988 году записки из подполья Достоевского ставил Кама Гинкас, а в 1976 году в «Современнике» Валерий Фокин выпустил спектакль «И пойду, и пойду». Тогда он соединил записки со сном смешного человека и занял в ролях Константина Райкина и Елену Кореневу. В новом спектакле театра «Сатирикон» «Вечер с Достоевским» занят один Райкин.
Это уж моя идея, свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная на таком бы даже до сумасшествия. Вот это все и есть, та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит, и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. Ай, рассуда! Рассуда, господа, вещь хорошая. Но ведь хотение очень часто прямо разногласит с рассудком. И знаете ли, что это полезно? И даже иногда очень похвально. Господа, он же человек не глуп. Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен. То есть неблагодарен феномена. Я даже думаю, что лучшее определение человека — это существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все. Это еще не главный недостаток его. Главнейший недостаток — это постоянное неблагодарие.
Художник Александр Боровский, композитор Александр Бакши.
Yeah.
можно было бы сказать, что это моноспектакль, но на сцене, кроме Райкина, еще джазовое трио. Это не только исполнители музыки, но еще и наблюдатели. Они оценивают слова и реагируют на поступки главного героя. Иногда он обращается к ним с каким-то вопросом. Чаще его реплики адресованы зрителям. Если ответ из зала верен, реагируют мгновенно. «А, вы знали». На примерных спектаклях было много знатоков творчества Достоевского. Пара сидевших рядом со мной немолодых мужчин суфлировали текст, хотя в подобных услугах Райкин не нуждался. Во всю ширину и высоту сцены выстроена стена. Актер действует только на авансцене. Сперва кажется, что стена цельная, но вскоре выясняется, что она составлена из щитов неприятного глухого серо-зеленого цвета, можно сказать, цвета тоски. Щиты подвижны, иногда не открываются, будто двери или дверцы шкафа.
Вы уже закончили аплодировать, да, что-то? Вазончик, для цветочков, вам будьте любезны, а? Раз уж на то пошло, хоть вазочку для цветочков, будьте любезны, а? Нет, вот, а где шампанцы? Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться. Ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что он не человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Умный человек нашего времени должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером деятель, существом по преимуществу ограниченным. Это 20-летний. 40-летнее мое убеждение. Мне 60. 60. А ведь даже 40 лет это уже вся жизнь. Ведь это самая глубокая старость. Дальше 40 лет жить неприлично. Пошло. Безнравственно. Кто живет дольше 40 лет, отвечаете искренне, честно? Я вам скажу, кто живет. Дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу. Всем этим почтенным старцам. Всем этим сребровласым и благоухающим старцам, всему свету в глаза скажу. Я имею право так говорить, потому что сам до 60 лет дожил и до 70 лет проживу.
Райкин выходит на сцену из зала в черном костюме, с книгой в руках, будто в театре «Творческий вечер». Раскрывает книгу «Записки из подполья» на первой странице, держит большую паузу, словно зачитался, смакует текст, улыбается от удовольствия. Увлекся, решил поделиться со зрителями впечатлением и начал читать вслух. «Я человек больной». Чтение переходит в репетицию. Для репетиции нужен реквизит. Райкин требует, чтобы ему принесли стол, микрофон, вазу, дали свет. На минуту скрывается за занавесом, и оттуда появляется уже в сером костюме совсем другой человек. «Думаете, я смешить вас хочу?» – спрашивает у зрительного зала, развязно развалившись на стуле. «Смешить хочет, смешить умеет». Зрители смеются. Радуется еще и тому, что по тексту, как нарочно, разбросаны напоминания о ролях, сыгранных Райкиным в театре.
И теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается кого-то слушать, а чего я даже насекомым не сумел сделаться. Скажу торжественно, много раз хотел сделаться насекомым, но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать – это болезнь.
«Я ничем не сумел сделаться ни героем, ни насекомым. Это привет Грегору Замзе из «Превращения Кафки». Я самолюбив, как горбун». Горбуна Райкин играет в «Ричарде III». При этом Райкин еще эскизно показывает Ричарда и Грегора Замзу. Текст Достоевского еще позволяет шутить над собой. Про возраст забываю. Большую часть монолога Райкин произносит в образе человека-мыши. Человек-насекомое уже был, теперь человек-мышь. Возраст не помеха превращениям.
«Пожалуй, мстить начнет, но какими-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не верили своему праву мстить, не успели».
схему своего мщения и, зная наперед, что от всех своих попыток отомстить, сама выстрадает в 100 раз больше того, кого мстит, а тот, пожалуй, и не почешется на смертном одре. Опять-таки все припомнит с накопившимися за все время процентами и...
Как гигантская воронка, Райкин поглощает все внимание зрительного зала. Он безумолку говорит, частично под музыку, как рэпер, приплясывает, гримасничает, хохочет, скулит, бьется в истерике, плачет. Его подпольный сначала похож на инопланетянина, научившегося подражать всем повадкам, интонациям, жестам человека и без разбора, к месту или не к месту, пускающего их в употребление. Подпольный страшный фигляр, существо умное и бездушное, тем более опасное, что оно наделено шквальным темпераментом, невероятным артистизмом и мужским обаянием самого Константина Райкина.
Поехали! Я слушаю, что было, что есть, но единственное для этого. Никогда отдаленный мой родственник оставил меня жить из умы. Другого замечания оставил. Я тут же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и раньше жил в этом углу, но теперь я в углу не поселился. Говорят, что климат Петербурга тебе становится вредить, что свои подошли средства, что только в Петербурге жить. Я все это знаю, тоже все знаю, тоже все знаю, все это знаю, но я остаюсь в Петербурге. Я не выйду, если Петербург, я потому не выйду. А почему не выйду? А 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 потому не выйду. А почему? А потому не выйду.
Первую часть действия Райкин репетирует, примеривает на себя роль подпольного, показывает разные техники, которые могут быть применены актером. Что-то оставляет, что-то отбрасывает. Техники больше не видно, зазора между актером и образом нет, репетиция закончилась, начался спектакль. Райкин показал нам элементы работы над ролью, путь к ней, позволил чуть-чуть подсмотреть актерскую кухню. Теперь нам должно быть понятно, как это делается. Но главное – гений Райкина актера, и поэтому все равно видишь чудо. Райкин перевоплощается в подпольного человека, актер растворяется в персонаже.
Настоящая полная болезнь. Я стою на дома. Скажите мне вот что. Отчего так бывало, что как нарочно в те самые, да, в те же самые минуты, которые я наиболее способен был сознавать все тонкости всего прекрасного и высокого, как говорил у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые, ох, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые как нарочно приходили в себя именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать».
Первые полчаса пребывания Райкина на сцене зрители только делают, что улыбаются. Потом улыбка прилипает к лицу и становится высокомерно брезгливой. Выражение лиц в зале меняется по мере того, как гнусное существо становится все больше похожим на человека. По мере того, как зритель обнаруживает в нем собственные черты, только рассмотренные под мощной лупой. Есть такие зеркала, в которых видна каждая пора, каждая жилка, шероховатость, неровность кожи, каждый лопнувший сосудик в глазу. Человек, который смотрится в такое зеркало, становится некрасив, жалок и отвратителен самому себе. Подпольный человек в исполнении Константина Райкина и есть подобие такого увеличительного зеркала.
Что если бы не дали пощечину, я был бы даже не этому рад. Я бы тут искал наслаждение. Наслаждение. Разумеется, наслаждение отчаяния. Под отчаянием бывает наслаждение. Самое жгучее, жгучее наслаждение. А тут прямо пощечине. Прямо пощечине. А тут и предают сознание. Предают сознание. Какую масть тебе растерли, растерли. Какую масть тебе растет эти терли.
В первой части спектакля ёрничал актер, назначенный на главную роль. Во второй части возник сам подпольный. Переломным моментом становится встреча с Лизой. Райкин один, в исподнем, почесывает одной босой ногой другую. Лизы нет, вместо актрисы женская тень на стене экране. Подпольный вспоминает, разговаривает с тенью, произносит и свои слова, и реплики Лизы. Говорит о любви, о семье, о детях. Честно говорит. Эта откровенность Лизу пугает, она уходит. То есть уходит тень. Бессловесная, с поникшей головой тень удаляется от подпольного.
Зачем ты сюда приехала? Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме бы жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А когда того хуже, кто будет, все бывает. Я ведь не уверен, что тебя кто-нибудь обидел. И скорее перед тобой виновата, чем ты перед ним. Я ведь ничего из своей истории не знаю. Но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадает. Какая такая я девушка.
Подпольно ждет, что Лиза вернется к нему. Лиза возвращается, и он снова ее отталкивает, на этот раз потому, что она видела, как он беден, а это унизительно. Утерев слезы, подпольный снова принимается ерничать. Однако мы уже много о нем знаем. Маленький чиновник в детстве был объектом насмешек ровесников. У него нет семьи, нет друзей. Он действительно одинок и вынашивает планы большого мщения, которым не суждено осуществиться, а потому вымещает обиды и ненависть на тех, кто слабее, чем он сам. Всю жизнь он носил лживую маску. Нет, не одну, их тысячи. Он обучен менять эти маски с невероятной скоростью. Он вел себя искренне, может быть, несколько часов в своей жизни, как раз с Лизой, и, вспоминая эти часы, презирает себя за слабость. Он не выдумал, его выучили тому, что непосредственное чувство, честность, мораль – это унизительная слабость, сила в притворстве и богатстве. Самое позорное таким образом – быть бедным и честным. На стене множится тень коллежского асессора. Одна, две, десять. Их много, этих подпольных людей. Тех, которые не стыдятся собственного скотства, злобы, зависти, лживости, но стыдятся слабости, понимая под слабостью живое человеческое чувство. Сомневаюсь, что об этом написано произведение Достоевского. Сомневаюсь и в том, что именно эти темы предложены Валерием Фокином. Он предпочитает исследовать глубины подсознания и взаимоотношения героев с Петербургом. Но у гениального актера вышло очень по-человечески и очень честно, так, как и теперь не модно. Константин Райкин – совершенный актер. Он как лучший инструмент в руках у лучшего музыканта. При этом и музыкант, и инструмент – он сам. И он звучит, как великая музыка. Текст Достоевского болезненный, но Райкин, слава богу, здоров и как будто бы лечит литературное произведение. Воспользовавшись случаем, поздравляю Константина Аркадьевича Райкина и театр «Сатирикон» с очередной наградой. Напомню, что на этот раз это была премия фонда Станиславского, и лауреатам ее вручили 29 ноября. Спектакль «Вечер с Достоевским» также выдвинут на «Золотую маску» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая мужская роль». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Представитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» 2 декабря вызваны в суд, где будет рассматриваться административное дело о нарушении порядка публикации материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов. Срок предварительного расследования убийства журналистки Анны Политковской продлен до мая следующего года. Машина, в которой находился губернатор Свердловской области Александр Мишарин, в четверг попала в аварию. Состояние чиновника врачи оценивают как тяжелое. Литературная премия «Русский букер десятилетия» присуждена посмертно Александру Чудакову за роман «Ложится мгла на старые ступени». Апелляционный суд Киева решил оставить под стражей экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, осужденную на 7 лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Комитет госбезопасности Южной Осетии предупреждает, что ситуация в самопровозглашенной республике может выйти из-под контроля. Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили введение новых ограничительных мер против Ирана. ООН заявила в четверг, что за 8 месяцев антиправительственных выступлений в Сирии и репрессий в отношении оппозиции в этой стране были убиты более 4 тысяч человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Мьянмы, где долгое время существовал авторитарный военный режим, продолжать начатые некоторое время назад реформы. Президент Афганистана Хамид Карзай помиловал женщину, которая после того, как стала жертвой изнасилования, была приговорена к тюремному сроку по обвинению в супружеской измене. В Греции в четверг прошла 24-часовая всеобщая забастовка против правительственных мер бюджетной экономии. В Германии скончалась известная немецкая писательница Криста Вольф. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм» и песни Бориса Гребенщикова, а также современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм» составлен Валерием Андросовым. Полагаю, что Илье Смирнову очень не хватало такого фундаментального издания, когда он писал историю группы «Аквариум».
Да, Борис Гребенщиков любит вернуть в песню что-нибудь такое, что потом замучаешься переводить. И давайте проверим полезность нового словаря прямо на музыкальном материале.
Сайрам, отец наш, батюшка, корма по свет души. Ой, ламы, линии, как юг, да чего же вы хороши. Я сяду в лотос поутру посереди Кремля, и вздрогнет просветленная сырая мать-земля. Мне жемчуг с золотом, на что мне арт-нуво? Мне кроме просветления не нужно ничего. Мандала с махамудрою мне светят свысока. Ой, Волга, Волга, матушка, буддийская река.
Ну, Сайрам, это, как я понимаю, приветствие. Кармапа – свет души. Открываем словарь на букву «К». Кармапа – в переводе с тибетского «победитель человек действия». Духовное звание земных воплощений Тулку, Бодхисаттвы, Авалокитешвары в школе Карма-Кагью. Кармапы считаются воплощениями не самой известной белой, а двурукой красной формы Авалокитешвары. И здесь же персонально – Кармапа 16-й. Рангжунг Рыгпе Дарже, мастер Махамудры, проводил мудрую религиозную политику. Ой, ламы линии Кагью, да чего же вы хороши? Кагью – школа индо-тибетского буддизма Ваджраяны. И тут про последователей этой школы две страницы. Оказывается, это они ввели новый сакральный ритуал «Мистический танец» и активно участвовали в политической жизни Тибета, даже боролись с Саки и Гелуг за власть в стране. Конец цитаты. Жаль, что нет иллюстраций.
Рядом на букву «К» хорошая статья. Картрика. Это изогнутый нож, известный как нож Дакини.
И она держит его в правой руке, чтобы разрезать на кусочки аорты врагов учения. К вопросу об исключительной веротерпимости буддизма, ведь, цитирую, именно толерантность делает самую древнюю религию самой современной.
Но ведь действительно вне мира сосуществуют самые разные школы и направления. И мы с вами как-то уже говорили в связи с книгой по истории Тибета, что буддизм, в отличие от других мировых религий, охотно включал в свой пантеон вовсе даже чужих богов.
Это так, но миролюбие до определенного предела, который устанавливается не только и не столько теориями ученых-отшельников, сколько социально-политическими условиями. Впрочем, мы к проблеме земной и небесной еще вернемся, пока продолжим наш перевод со словарем. Мандала с махамудрою нам светят свысока. Мандала. От санскритского слова, означающего круг, диск. В ваджраяне опора созерцания. Видение мандалы есть совершенное состояние сознания. Изображения делятся на три типа. Рисованные и раскрашенные на полотне. Горизонтально плоские, сделанные из цветного мела, песка. И барельефные, из дерева, глины, бронзы. По окончании ритуального действия мандала, сделанная из песка, разрушается, что символизирует идею о приходящести всего, а песок либо раздают верующим, либо бросают в реку. Махамудра – великий символ, печать. В Махаяне понятие и символ постижения пустотности, как всеохватывающей природы Абсолюта. А пустотность, в скобочках шуньята, это и есть великая печать, налагаемая на все внутренние и внешние проявления особи. В Ваджраяне махамудра – синоним состояния Будды, полного просветления. Напоминаю, что Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна – три основных направления, которые действительно сравнительно мирно сосуществуют в буддизме. А в словаре Валерия Павловича Андросова сосуществует более 700 статей, не только богословских и мифологических, но также исторических – буддизм в России, буддизм во Вьетнаме и так далее, биографических, причем не только о религиозных деятелях, но и об ученых, которые занимались этими сюжетами. Есть статьи о праздниках, о ритуалах, атрибутики, о знаменитых монастырях, в том числе на территории России, о символике, ну, например, статья свастика, древний символ солнца и солнцеворота в виде креста с загнутыми по часовой стрелке концами, символ, которому в Европе так исторически не повезло. Подчеркиваю, что тематика словаря выходит за рамки, установленные в названии. Автор знакомит нас с буддизмом не только в Индии и Тибете, но и во многих других странах от Японии до Дании. А в качестве введения подробно с обширными цитатами из источников жизнеописания Будды Шакьямуни. В издательской аннотации эта работа представлена не просто как словарь, но как монография, и это справедливо.
Выходит, это очень полезная книга.
Да, конечно.
И ничего вас не смущает на этот раз?
Понимаете, на той же полке у меня оказалось похожее издание, подготовленное тем же Институтом Востоковедения, той же Академии наук, только не российской, еще СССР, на закате советской власти. Энциклопедический словарь «Ислам». Трудно удержаться от искушения положить их рядом и сравнить. Конечно, титанический труд и там, и здесь. Работа профессора Андросова даже более достойна восхищения, потому что индивидуальная, а не коллективная. Но старая книга про ислам выдержана строго в традиции светского религиоведения. То есть она не полемическая по отношению к предмету. При Горбачеве от ученых уже, слава богу, не требовали непременной магии с разоблачением. Но она и не апологетическая, такая строго объективный, внеидеологичный, беспартийный текст.
Проблемы стиля и жанра для историков, как видно, тоже актуальны.
Более чем, потому что в новой книге, при всех ее достоинствах, эти проблемы не могут не беспокоить внимательного читателя. Вот с одной стороны, автор следует научной методологии, как подобает доктору исторических наук. Он называет мифологических персонажей именно мифологическими.
Илья, как еще их можно называть?
Ой, Марина, за 20 лет вышло уже столько учебных пособий, в которых мистика и мифология скармливались несчастным школьникам как нечто вполне реальное. Так вот, в нашем сегодняшнем словаре вполне рационально, а не догматически, уточняются даты жизни Будды Шакьямуни. Показаны реальные исторические корни вероучения. Влияние брахманизма, я цитирую, на формирование буддийского комплекса идей. Или вот цитата. Скорее всего, за основу просветленный взял нормы общежития шакьев. Мы видим, как дела небесные зависят от земных. Например, Тулку, духовное лицо, признанное воплощением Будд, небесных бодхисаттв, Дакинь и так далее. Сложившийся в средневековом Тибете этот институт стал своего рода противовесом кровно-родственной наследственности в знатных родах. Живые боги тибетского буддизма приобрели более высокий статус, чем родовые князья, через
семьи стали стремиться получить воплощение среди своих потомков. Для этого делались пожертвования, возводились храмы и содержались монастыри. Конец цитаты. Видите, тот же самый реалистический сюжет, что и в истории любой религии. Или вот Тара, наиболее почитаемое женское божество среди приверженцев Ваджраяны, в том числе буддистских народов России. Российская императрица Екатерина II была объявлена «белой Тарой».
Думаю, пришло время послушать композицию Бориса Гребенщикова, которая так и называется «Мантра Тары».
Послушав музыку из альбома «Прибежище» и вспомнив в этой связи государыню-императрицу, которая была в личной жизни, прямо скажем, далека от религиозного идеала, хоть православного, хоть буддийского, мы возвращаемся к словарю индо-тибетского буддизма и отмечаем некоторые интересные детали. Статья «Тантризм» начинается словами «термин западной науки». Вот наука вроде бы понятие интернациональное и кругосветное. Зачем вдруг понадобилось делить ее по сторонам света? Чтобы понять зачем, приведу характерную цитату. «Таких буддийских святых называют архатами, и Гаутама стал первым из них. Все они способны творить то, что мы зовем чудесами». Или «Буддийская космология только внешнему или непросвещенному наблюдателю может показаться собранием учений и мифов о космосе». Или так, по большому счету, Будда не только все знал, но и все умел. Согласитесь, что такой большой счет характерен не для монографий и энциклопедий, а для другого жанра. Я против него ничего не имею, возражаю только против того, чтобы два ремесла, исследование и проповедь, смешивались под одной обложкой.
Ну, попробуйте объяснить, почему.
Хотя бы потому, что в результате возникают неразрешимые противоречия. Например, в начале книги сформулирован общий принцип. Как и всякое духовное знание, закон этот буддийский, бессмертный в том смысле, что он вне времени и применим в любую эпоху, и универсальный, то есть справедливый для всего универсума Вселенной. Конец цитаты. А дальше принцип конкретизируется. Например, победитель страстей сказал так: «Лучше всего не видеть женщин, а увидев, не говорить с ними». Или «Монахиня даже в столетнем возрасте должна первой приветствовать монаха и вставать перед ним, пусть даже он только принял посвящение, а значит, скорее всего, совсем юный». Довольно трудно усмотреть в этих пережитках древнего патриархального быта что-то универсально справедливое. Или, например, встреча Будды с брахманом Бхарадваджей, который, цитирую, «невзирая на жреческие обязанности, еще и сам обрабатывал свой участок земли». А к тем коллегам, которые просили подаяния, относился с некоторой, как сказали бы сейчас, стигматизацией. И вот, когда просветленный подошел к брахману-пахарю с пустой чашей для подаяния, тот сказал: «Отшельник, я пашу, сею и только после этого ем». В дальнейшей дискуссии победил просветленный. В результате сам Бхарадваджа оставил хозяйство и постригся в буддийские монахи. Поданный современному читателю в назидание, этот эпизод вызывает у него внешнего и непросвещенного, согласитесь, совсем неоднозначную реакцию. И уж вовсе неуместны даже стилистически такие высказывания о текущей политике, как, например, «большевистские гонения против всех проявлений науки и духовной культуры». Ну, именно всех, включая химию, гидроэнергетику и балет. Или «китайская военщина». Или «собственно, тибетское население разбавлено китайскими атеистами». Вряд ли такие слова способствуют делу мира и ненасилия, в скобочках «ахимса». На самом деле не хочется ругать полезную книгу, но она лишний раз доказывает, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. И как сама религия, любая религия, неизбежно трансформируется под действием объективных обстоятельств времени и места, так, наверное, и наука, которая изучает религию, отражает процессы, происходящие в обществе, не в древнем индийском и не в средневековом тибетском, а в российском начале 21 века.
тебя ставим мирские дела. И все уедем в Тибет бродить из Непала в Сикким загадочной горной тропой. А наш капитан приплывет к 9-15 лет. Они нарожают детей и станут сами собой. Если бы я был один, я бы всю жизнь искал, где ты. Если бы нас было 100, мы бы пели за круглым столом. А так неизвестный нам, но похожий на ястреба с ясным крылом, глядит на себя и на нас из сияющей пустоты.
С помощью группы «Аквариум» мы с Ильей Смирновым поговорили про новый энциклопедический словарь «Индо-тибетский буддизм». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге начался цикл открытых лекций «Современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Возможности для диалога». С автором идеи, архитектором Антоном Гликиным, беседует Татьяна Вольцкая.
Председатель русского отделения Международной организации по распространению традиционной архитектуры, строительства и урбанизма Антон Гликин хорошо известен своими смелыми выступлениями против башни Охта-центра. Но те битвы отгремели, а проблема сохранения города наряду с проблемой его развития никуда не делась, и Антон Гликин продолжает над ней задумываться. Как сделать так, чтобы в городе, как будто осажденном строителями, прекратились ожесточенные битвы буквально за каждый дом? Как сделать так, чтобы город сохранил всю свою красоту, все свое историческое наследие, но не превратился в музей под открытым небом, говорит Антон Гликин.
Смысл вот этого цикла лекций заключается в том, чтобы каким-то образом найти точки соприкосновения между позицией градозащитников, которая заключается в том, чтобы сохранить статус-кво и ничего не трогать, и между точкой зрения строительства лобби и архитектурного, которое заключается в том, что надо непременно все перестраивать. То есть найти какой-то промежуточный вариант, который позволил бы, с одной стороны, сохранять большую часть городской застройки исторической, а с другой развивать такую архитектуру, которая бы соответствовала историческому облику Петербурга. По-моему, это вполне возможно.
С одной стороны, хочется сказать, что руки прочь от Петербурга, давайте сохраним все, но с другой стороны, видишь, что ведь есть какие-то заборы, пустыри, даже в самом центре. В общем, очевидно, возможность какая-то есть, но действительно она должна быть разумно использована.
Да, на мой взгляд, нужно использовать примерно такой же орнамент архитектурной ткани, который существует в городе сейчас, размножать эту ткань и закрывать вот существующие пробелы похожей архитектурной тканью. С одной стороны, безусловно, нельзя избежать вмешательств в градостроительную ткань. С другой стороны, опыта позитивного, общемирового, на который можно бы сослаться, нет, потому что в большинстве случаев все исторические города мира, они пострадали вот именно от модернистских интервенций. То есть в этом смысле сейчас Петербург, как и другие города, они поставлены перед похожей дилеммой, как, скажем, Лондон или Париж. Проблемы, получается, везде одинаковые, и Петербург в этом смысле может даже лидировать в плане предложения собственных решений этих проблем.
Но с Лондоном там, по-моему, уже покончено в достаточной степени.
Ну, с Лондоном покончено, с Нью-Йорком, можно сказать, покончено, со многими историческими городами, с Берлин, конечно.
Ну, Берлин по другим все-таки причинам.
Да, это правда. Петербург, конечно, уникальный. Такого количества исторических зданий в центре нет ни в каком городе. Именно в Петербурге можно развивать такую вот модель развития исторической архитектуры, традиционной архитектуры в существующей городской застройке.
Как связан с этим цикл вот ваших лекций?
В рамках этого цикла будут выступать различные архитекторы, историки архитектуры, градозащитники. Первая лекция будет Евгений Герасимов, наиболее крупный из петербургских архитекторов. У него, как и у нью-йоркского архитектора Роберта Стерна, он сочетает модернизм и историческую архитектуру. В ходе его лекции, я думаю, что аудитории было бы интересно понять, каким образом все-таки историческое направление может возобладать именно в его работах для исторического центра. Квартал, который сейчас он строит на юго-западе совместно с архитектором берлинским Чобаном, обладает, в общем-то, необходимыми параметрами традиционной застройки. То же самое мне хочется сказать и о набережной Европы, наверное. Я знаю, что ее критикуют за высотность. Действительно, я бы сделал ее на 2 этажа ниже. На мой взгляд, центральная площадь решена как средневековая площадь, в то время как для размера такой площади более подходило бы классическое решение.
Что вы имеете в виду под средневековой и классической площадью?
На площади стоит театр Эйфмана, как средневековый собор.
То есть посередине?
Да. Ну и потом вообще эта конфигурация, она не так характерна для Петербурга. Другую лекцию прочитает берлинский художник-неоклассик Женя Шеф, представитель неоакадемического направления в искусстве. Он совмещает, с одной стороны, неоакадемизм, а с другой стороны, определенные приемы актуального искусства. У него тоже достаточно много в его работах архитектурных мотивов. Третья лекция в рамках этого цикла будет прочитана архитектором Кириллом Яковлевым, который будет рассказывать о своем творчестве в области современной традиционной церковной архитектуры. Он работает в неорусском стиле. Это не самый мой любимый стиль. Мне кажется, что интересно было бы развить применительно, опять же, к церковной архитектуре неоклассицизм. Огромное количество прекрасных примеров неоклассических церквей. Но здесь уж это проблема его самоощущения, самореализации. Затем будет выступать Александр Марголис, который будет рассказывать об истории градозащитного движения в Петербурге. Я помню прекрасную его лекцию в Лондоне, которую он прочитал, и там открывалась великолепная перспектива этого движения, начиная с конца 80-х годов и заканчивая концом 2000-х. Обо всех лекциях сказать не удастся, потому что их много. У нас получился очень насыщенный цикл, примерно 2 лекции в неделю. Но хотелось бы упомянуть художника Надежду Аничкову, которая является потомком как раз знаменитой семьи Аничковых. У нее работы в духе такого неопримитивизма. Она развивает тематику петербургских уголков, которые описывал тот же Лукомский в своей книге «Старый Петербург», но и многие другие.
Ну, а скажите, Антон, этот цикл лекций, он на кого рассчитан?
На образованную аудиторию.
А где они будут читаться?
В Петербургском университете на философском факультете.
Предположим, прослушает их вот эта вот аудитория продвинутая, станет еще более продвинутой. Как это должно, по вашему замыслу, отразиться на судьбе Петербурга?
Сама идея этого цикла появилась у меня после того, как мы в прошлом году в Петербургском университете провели круглый стол между архитекторами, реставраторами и градозащитниками. Мы поняли, что ни одна сторона не в состоянии друг друга услышать и понять. Весь этот круглый стол превратился в перепалку, жесткий обмен мнениями в очень грубой форме. Но это было в какой-то степени интересно, потому что разные стороны, они представили свои точки зрения, какой-то сухой остаток появился. Смысл этих лекций провести такой же обмен мнений в более спокойном режиме.
С привлечением более широкой аудитории.
И с тем, чтобы можно было проводить нормальную дискуссию.
Скажите, Антон, по вашему мнению, все-таки возможно прийти к какому-то соглашению и начать здраво как-то обращаться с городом, не уродуя его и не трясясь над ним чересчур?
Конечно, такой консенсус возможен. И, безусловно, архитекторы должны подходить своей общественной роли более ответственно. Вспоминается в этой связи статья Гоголя об архитектуре нашего времени и работы Брюлова, и то, что в период историзма все-таки существовал такой консенсус между ведущими литераторами того времени и ведущими архитекторами. И не было такого противоборства, какое мы наблюдаем сейчас. в том смысле, что архитекторы замыкаются в профессиональном кругу, фактически отвергают возможность и необходимость, главное, диалога с общественностью, и таким образом нарушается здоровое кровообращение, которое было характерно для XIX века, ну и XX века тоже. Одна из задач вот этого цикла – восстановить тот потерянный диалог между архитекторами и
всеми остальными.
И всеми остальными, скажем так, культурной средой в целом, который, я считаю, необходим к тем и другим. Потому что, безусловно, архитекторы – это очень состоятельные люди. Теперь, безусловно, архитектору не нужно для самореализации ни общественное мнение, ни, по большому счету, правительственное мнение, потому что он находится на частном рынке, и он способен выживать за счет собственных работ, частных заказов. Но это скорее вопрос для архитектора не необходимости выживания, а вопрос его, скажем так, социальной ответственности и в какой-то степени дальновидности развития этого диалога. То есть это понимание того, что даже несмотря на то, что архитектор гораздо мощнее градозащитник по своим ресурсам, он не вправе отгораживаться от общественности и должен нести социальную ответственность, и от этого выигрывают все.
Татьяна Вольская разговаривала с архитектором Антоном Гликиным. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте swobodanews.ru. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».